Как вы понимаете, нынешние события не дают возможности уйти от темы Беларуси в той или иной интерпретации.
В Беларуси ситуация, когда вор крадет победу из дамской сумочки, просто как алую помаду. То есть мы имеем большую белорусскую интригу, когда милиция и народ радикальным образом поменялись местами. Да? Вот народ пытается поймать укравшего победу на выборах, а милиция вора прячет и защищает.
Я не могла не дать слово Александру Невзорову. Безусловно, мы говорим об этом тесном сопряжении с Россией. Итак, Беларусь – это наше зеркало, размышляют в эти дни политологи. Со своим видением вопроса один из них – Глеб Павловский.
Два авторитарных режима не могут не быть в чем-то похожи, особенно постсоветские. Но главное отличие в том, что Белоруссия – это все-таки национальная страна, а Россия – космополитическая, с мировыми амбициями. Этой проблемы в Белоруссии не было. Лукашенко был человеком от земли. А Россия всегда борется за место в мире. И в 99-м уже тогда, между прочим, боролась с американской однополярностью. Здесь важная разница, она не только в мелочах и в амбициозности, там, скажем, Путина, которой нет у Лукашенко. Белоруссия – это разновидность полулатиноамериканской местной тирании. Белоруссия может существовать без всякой глобализации. Какое дело, на самом деле, вот белорусу было бы в Сирии, до Украины? Никакого. А здесь это завораживает на какое-то время массы людей. Политика Кремля, она отчасти такая эстетическая. Это игра в несуществующую сверхдержаву.
Политолог Станислав Белковский тоже анализирует вариации на тему, повлияют ли белорусские события на российскую оппозицию.
Об этом трудно пока судить. Сам характер протестных настроений, например, в Хабаровском крае Беларуси, близок один к другому, безусловно. Но мы не можем ожидать пока серьезных протестных акций в столице Москвы и многих других крупных населенных пунктах России, потому что еще критическая масса таких настроений не созрела. Это не значит, что она не созреет к 2021 году. А этого мы узнать не сможем. Это мы узнаем только на практике. И хабаровские события, и белорусские события стимулируют тех, кто, собственно, неприемлет Владимира Путина не столько политически, с точки зрения системы взглядов, сколько этически и эстетически. Кто просто считает, что нельзя столько времени находиться у власти, и кто недоволен определенными чертами этой власти, в том числе коррупцией. Конечно, это будет иметь мобилизующее и стимулирующее значение. Другой вопрос, опять же, критической массы. Пока ее нет.
Как будут складываться отношения Кремля с Минском? Это тоже бесконечно обсуждаемый и очень важный вопрос для России. Все последнее время Лукашенко, по свидетельству политологов, разыгрывал разные карты в отношениях с главой нашего государства. Не стану пересказывать историю последних дней, когда в Минске шла речь о провокации со стороны России с участием 33 вагнеровцев, оказавшихся в санатории под Минском. Сегодня эта тема ушла из белорусской повестки дня. Об этом журналист Михаил Фишман.
Факт, видимо, заключается в том, что Лукашенко хотел достигнуть какого-то эффекта с помощью всего этого сюжета и достиг, объявил о российской угрозе, пытался мобилизовать часть своего электората. Насколько успешно, второй вопрос. Не думаю, что очень, но, по крайней мере, он преследовал очевидно эту цель и подложить себе очередной козырь для жестких подавлений, репрессий и так далее. Если что, посмотрите, нас чуть тут не захватили, просто чуть нам не устроили военный переворот с помощью Вагнера. Он всю эту карту разыгрывал несколько дней. Москва сначала сердилась и показывала зубы, а потом признала в том, что да, извините, пожалуйста, мы больше так не будем. Владимир Путин сам позвонил белорусскому президенту с объяснениями, поздравил его с победой на выборах. Что это как не чистая победа Лукашенко в очередном раунде борьбы с Кремлем? Я думаю, что ничего не забудется. А то напряжение между Кремлем и Минском, между Путиным и Лукашенко, если угодно, которое нарастало все эти последние 20 лет, выросло до новой точки, безусловно. А Владимир Путин должен быть очень зол на своего белорусского визави, в этом нет никаких сомнений совершенно. Другое дело, что, видимо, он ничего не может сделать.
Безоговорочный вердикт происхождения событий в Белоруссии вынес политолог Сергей Марк. Он структурировал свою позицию в 15 пунктов. Итак, цитаты. «Главный организатор попытки свержения Лукашенко – Польша и Литва. Именно на территории Польши и Литвы находятся все основные структуры оппозиции. Там, в Варшаве, находится лидер Белорусского народного фронта и другие лидеры Белорусского народного фронта. И оттуда они ведут борьбу против Лукашенко уже много лет при поддержке властей. Именно президенты Польши и Литвы в ночь с 9 на 10 августа выступили с обращением к Лукашенко с требованием использовать силу против демонстрантов. Именно Польша пытается восстановить Польскую империю, Речь Посполита в новой форме и стать опять главной великой державой Восточной Европы, вытеснив с этой позиции Россию. В этом главный геополитический смысл событий в Беларуси сейчас. На страницах «Новой газеты» в среду было опубликовано открытое письмо президенту Беларуси, народного артиста СССР, артиста мира по статусу ЮНЕСКО Владимира Спивакова. Цитата. «Александр Григорьевич, в 2014 году вы наградили меня орденом Франциско Скорина за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности. Видимо, в то время эти понятия еще были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем празднике, в кавычках, царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране. Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением. Ваша черная сила – это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что плачущие утешатся. Так и будет». Ее очень ждут, ее имя – вакцина. В среду французская газета «Либерасьон» поместила на обложку фото Владимира Путина в образе Джеймса Бонда, только вместо пистолета в руке он держал шприц. Иллюстрация посвящена регистрации в России вакцины от коронавируса, о которой накануне говорил российский президент. Безусловно, всех не только в России, но, пожалуй, в мире интересует вопрос, как удалось так быстро создать долгожданную вакцину. Об этом вирусолог, профессор, сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который представил первую вакцину, получившую регистрацию, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
Большого секрета здесь нет. Или если он есть, то он заключается в том, что над этой вакциной работали много-много лет, потому что коллектив этого вот отдела, он складывался годами, и главная их задача была изучение возможностей производства вакцин с помощью аденовирусного вектора. Это одна из главных задач была. У них были хорошие международные связи в этом отношении, хорошее имя в этой области, и они были хорошо подготовлены к тому, чтобы сегодняшнюю вакцину создать. До этого они создали вакцину против МЕРС. Она, к счастью, или к несчастью, она не понадобилась. Кроме того, на этой же основе они создали вакцину против Эболы, и эта вакцина использовалась в Африке. Фактически, эта вакцина уже была введена на аденовирусном векторе. В мире введена была тысячам людей. Их производство и другие компании занимались вакцинами на основе аденовируса. И этот вектор известен, и он действительно является очень удобным, довольно безопасным вектором. И никакого вреда от этого вот аденовируса, который был введен, ожидать особенно нельзя, потому что аденовирусы, в принципе, они широко распространены, мы ими часто заражаемся, и мы не знаем ничего такого страшного в отношении этих вирусов.
Своими сомнениями по этому поводу делится журналист Антон Орех.
Вакцина не прошла всех положенных испытаний. Это значит, что любой, кому ее вколют, сам станет подопытным. Особенно трогательно, что подопытными станут хрестоматийные учителя и врачи. Они в группе риска? Вот и пускай рискуют. Прелестно, что прививки начнут с регионов, а Москву пока поберегут. Вы там в деревнях и поселках пока чумайтесь, а мы пока за вами из столицы понаблюдаем, потихоньку доводя микстуру до ума на третьей стадии испытаний. Я уважаю наших ученых. Среди них есть очень талантливые люди. Но чудес не бывает. К сожалению, расходы на медицинские исследования в России и в развитых странах отличаются на порядок.
Пока мы тратим миллиарды на разработку орудий убийства, фармацевтические гиганты и институты тратят миллиарды на высокотехнологичные препараты и методики. При таком гигантском разрыве мы, к сожалению, просто не можем быть первыми. Или можем, но вот так, с недоделанными вакцинами и неподтвержденными результатами. Есть и другая проблема. Будут ли закупать нашу вакцину за рубежом? Как думаете? Опасность еще и в том, что внедрение вакцины стало, видимо, вопросом личного престижа Путина. А это значит, что зарубежные вакцины мы закупать не станем, а будем всем неистово вводить свою. И это уже натуральный эксперимент над всей страной.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.